Твои люди, Иркутск.
Добрый день, дорогие слушатели нашей передачи «Твои люди, Иркутск». Я счастлив необыкновенно сегодня вместе с вами, потому что у меня в гостях на передаче профессор Протопопова, которая наверняка известна многим нашим семьям в Иркутской области. Кроме того, что, в принципе, она не только известна в семьях, но она просто родной человек многих людей, которые сегодня живут в Иркутской области. Поэтому я с удовольствием говорю, когда я озаглавливаю нашу передачу «Твои люди, Иркутск», это значит, что рядом со мной сидит действительно твой человек Иркутск, необыкновенный, красивый, умный, добрый, необходимый человек, твой человек Иркутск. Наталья Владимировна Протопопова.
Добрый день, уважаемые иркутяне.
Наталья Владимировна, я, естественно, так мало сказал сейчас просто во вступлении, потому что наша передача будет связана с тем, что мы будем потихонечку двигаться и говорить о многих каких-то определенных вопросах. И я просто не сказал даже все ваши должности и все ваши звания, которые вы получили совершенно справедливо. И я думаю, что это не последние звания, они должны многократно увеличиваться, потому что все, что вы делаете, это требует постоянной, ежедневной, ежесекундной, я бы сказал, оценки многих людей, которые живут в Иркутске, которые имеют счастье с вами общаться. Но я только продиктую, так сказать, все те звания, которые вы имеете. Самое главное, на мой взгляд, это доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой перинатальной и репродуктивной медицины Академии последипломного образования. Вот такая у нас теперь академия есть в Иркутске. Это главный акушер-гинеколог Иркутской области. Это человек, который лауреат губернаторской премии Иркутской области за достижения в области науки и техники. Это человек, который написал и издал 450 печатных работ и 36 монографий по актуальным вопросам акушерства и гинекологии. Это 6 патентов на изобретение. Что такое иметь патенты, это я знаю даже по собственному опыту, это просто все равно, что спрыгнуть с Эйфелевой башни и остаться здоровой, счастливой, сидеть и иметь возможность дальше работать, потому что получить патенты – это удивительнейшая область в наше время. Это человек, который на протяжении многих лет является президентом Ассоциации врачей-акушеров-гинекологов. Это человек, который член Ассоциации врачей перинатальной медицины России с 1995 года. Это человек, который был депутатом долгое время Законодательного собрания Иркутской области. Нужно много-много еще договорить, но вот я почти что, наверное, все, что мог, перечислил, все, что напечатано в сфере нашего издательства, связанного с Натальей Владимировной. Теперь я вот хотел бы, наверное, задать такой провокационный вопрос. Наталья Владимировна, вот этот перечень, а что для вас является наиболее дорогим из этих званий, самым таким примечательным, самым нежным, с которым вы идете по жизни, без которого вы уже теперь жить не можете?
Ну, наверное, это первый знак отличия, который я получила, заслуженный врач Российской Федерации, поскольку это действительно относится к моей профессии, которой я посвятила всю свою жизнь. И второй знак, который мне особенно дорог, это за заслуги перед Иркутской областью. То есть это, ну, как раз подчеркнуло, что все свои знания и умения я как раз прикладывала именно на территории нашей области. Это вот для меня два таких дорогих звания.
Очень хорошие, тем более они созвучны с тем, что когда я говорю «твои люди Иркутска», они напрямую выводят нас на эту дорогу. Наталья Владимировна, вот скажите мне, пожалуйста, вы пошли в мединститут, вы выбрали акушерство и гинекологию. Вот почему именно эта профессия так сразу вас как-то вот привлекла, вобрала в себя? И с этим вы идете по жизни вот уже достаточное количество времени.
Много.
Я не говорю сколько, потому что это несоразмерно с тем, что вы делаете.
Знаете, наверное, у каждого у нас в жизни есть учителя. И вы знаете, мне, наверное, просто очень повезло, когда я оказалась вот на занятиях в родильном доме. У нас с преподавателем в медуниверситете группу вел Владимир Сергеевич Мириакри. Вы знаете, меня поразило, во-первых, его отношение к женщине. Вот это уважение, вот это трепетное отношение к рожденному ребенку. Я была просто потрясена. Я когда увидела, как рождаются дети, я почувствовала, что это действительно мое призвание, что мне надо дальше учиться в ординатуре и стать врачом-акушером-гинекологом. Поэтому я очень придаю большое значение в жизни наставничеству. Я очень активно сейчас участвую в профориентации школьников, потому что от того, какую мы специальность выберем и насколько она нам по душе и внутреннему миру соответствует, наверное, зависит наше благополучие в жизни, чтобы мы никогда не разочаровывались в наших специальностях избранных.
Это очень важно, когда есть хорошие учители, есть чему следовать. Я в связи с этим вот сейчас вспомню, что в горлечебединении, в родильном отделении был такой акушер-гинеколог Солер. Мне посчастливилось, во-первых, с ним вместе работать, ну и, во-вторых, я просто видел, как он удивительно относится к роженицам. Если женщина рожала, он ее брал на руки и с этого родильного стола нес до палаты и клал ее на кровать, там, где она должна уже была отдыхать после родовом периоде. Это было удивительно, потому что мы всегда смотрели на него и думали, ну как же, где же такие силы надо взять, что вот любую женщину так нежно и ласково донести до того места, где она должна отдохнуть от родовой деятельности. Это вот был такой Солер. Поэтому, когда вы говорите о Мириакре, я тоже думаю,
что это
прекрасно.
Кстати, это было как раз занятия, которые проводились на 8-й Советской.
Вот.
То есть тогда на 8-й Советской это был один из лучших родильных домов в городе Иркутске и вообще в Иркутской области. И действительно, эта плеяда великих акушеров-гинекологов работала не только кафедральных, а в практическом здравоохранении. Поэтому я хочу сказать, что действительно везет, когда в жизни встречаются такие люди.
Ну да, во главе с профессором Беляевым тогда еще же.
Да,
тоже
да,
вот это
да.
Целая команда была, огромная команда, вернее, не огромная, но каждая была штучная команда, такая, которая действительно дорогого стоит. После этого прошло чрезвычайно много времени, конечно, много ценного, то, что вы внесли в Иркутскую область. И вот я хотел бы вас спросить, вот этот областной перинатальный центр, который вот сейчас существует, та акушерская гинекологическая служба, которую вы практически создали в Иркутской области. Скажите мне, пожалуйста, если это возможно так отдифференцировать, что наиболее ценного вот в созданных вами вот этих системах перинатальной и акушерской гинекологической?
Вот вы знаете, мы были пионерами, когда речь шла об открытии областного перинатального центра, потому что не было ни нормативно-правовой базы, не было никаких документов, каким образом должен работать этот крупный перинатальный центр. Но мы чувствовали, что в этом есть необходимость. Почему? Потому что, к сожалению, и смертность была высокая женщин, и проблем было очень много со здоровьем у беременных женщин. И когда организовывался вот такой перинатальный центр в составе многопрофильной больницы, мы совершенно были правы, что только работая междисциплинарно, когда в оказании помощи женщине во время беременности и родов могут принять участие все специалисты, это и кардиологи, и нейрохирурги, если потребуется, и неврологи, только в таких случаях мы можем оказать полноценную помощь. И здесь я хочу сказать, что Дудко Николай Андреевич тогда возглавлял управление здравоохранения Иркутской области. Он очень активно поддержал нашу позицию, и было принято решение, что мы теперь не просто областной родильный дом, будем областным перинатальным центром, то есть наши функции значительно расширялись, то есть мы полностью охватывали весь предродовой период, это и подготовка к беременности, это и выхаживание детей, это была первая открытая реанимация, то есть я хочу сказать, что мы добровольно на себя одели этот хомут, который несем уже более 30 лет. Почему? Потому что только в условиях вот таких крупных медицинских центров помощь действительно может быть оказана своевременно и всесторонне. И второй момент, вот это касается как раз организации перинатальной и акушерской помощи на территории Иркутской области. Мы же прекрасно понимаем, что у нас города разные, население тоже разное, есть отдаленные территории, есть более крупные территории, но тем не менее уровень оказания помощи, он не может быть сравним с городом Иркутском. И поэтому много лет назад, это буквально с 2000-х лет, мы тоже здесь были пионерами, мы стали говорить о необходимости маршрутизации. То есть не потому, что мы хотим, чтобы пациентки приезжали в город Иркутск и рожали в Иркутске, мы говорили именно о том, о безопасности этих родов, наблюдения женщины, консультативной им помощи, которую мы оказывали в городе Иркутске, для того, чтобы действительно роды проходили более бережно, и чтобы исходы и для мамочек, и ребятишек были более благоприятные. Сейчас это все подтверждается, что мы, когда делали эти первые шаги, просто учитывая особенности нашей территории, отдаленность проживания пациенток, мы, в общем-то, немножко опередили даже те тенденции, которые потом рекомендовались на уровне Минздрава России. Поэтому нам легко было входить вот в эти приказы по маршрутизации, мы легко пережили модернизацию акушерской гинекологической службы. И я хочу сказать самое главное, что мы ведь не закрыли ни один акушерский стационар. То есть, хотя в России проводилось закрытие учреждений маломощных, а мы все-таки смогли на уровне Министерства здравоохранения Российской Федерации доказать, что да, мы забираем пациенток, но тем не менее помощь должна быть доступна. И сейчас у нас в отдаленных территориях, это 21 учреждение, там проходит всего 3000 родов, это очень малое количество родов, но тем не менее мы поддерживаем и сохраняем эти лечебные учреждения.
Наталья Владимировна, вы вот в этом процессе, по сути дела, являетесь такой исключительно яркой, серьезной личностью, которая определяла становление всего этого. И я знаю прекрасно, что во многих направлениях, не только в медицине, Москва часто забирала таких ярких личностей из Иркутска и увозила их туда, в столицу. Я не знаю, всегда ли они получали должное уважение, которое они получали в Иркутске, но тем не менее уезжали и оставались работать, и некоторые работают там еще до сегодняшнего дня. Вы этим никогда не отличались, насколько я знаю. Вы всегда хотели быть в Иркутске. Чем объясняется вот такая привязанность? Ну, кроме того, что тут мама, папа были, сестра, слава богу, ну, все-таки.
Ну, наверное, тем, что это моя малая родина. Я здесь родилась, я здесь училась, здесь корни мои, родители. Вы знаете, наверное, у каждого есть своя малая родина. И я выстраивала взаимоотношения с федеральным центром, именно партнерские отношения, сотрудничество, да. Помощь, когда нужна была, мы действительно участвовали в разработке всех нормативных федеральных актов, потому что у нас оказалось опыта больше, чем в других территориях. Но мыслить о том, что переехать в Москву и работать там, вы знаете, как-то никогда не возникало. Хотя я здесь могу поспорить с тем, что многие уехали и достигли очень многого. Но, вы знаете, сыграло роль то, что они получили здесь хороший уровень образования и подготовки. Опять же, они были нашими сотрудниками, и поскольку мы немножко работали на опережение, их там встречали как людей очень прогрессивных, знающих. А вот у самой, да, я очень люблю Иркутск, я очень люблю Иркутскую область. И у меня мысли о переезде никогда не возникало.
Это верно. Лучше, конечно, здесь на самом деле, потому что здесь вас любят, здесь вас знают, и здесь вы действительно крайне необходимы на своем месте. Я мог бы тоже тысячу уже примеров, наверное, привести к тому, что некоторые уезжали. Когда я работал на 8-й Советской в качестве врача-терапевта в отделении, из этой больницы уехали два хирурга. оба стали главные хирурги израильской армии теперь.
Да, да.
Вот недавно они приезжали в гости, с удовольствием вспоминали, как они здорово работали именно как раз в горнячобъединении номер 1 на 8-й Советской. Это здорово. Я не против того, что люди ехали, потому что они несут нашу культуру, но я против того, что они все-таки уезжают, потому что я хочу, чтобы они все жили здесь. С удовольствием тогда я имею возможность, как вот с вами сейчас сидеть, и мы друг другу рассказываем те вещи, которые много знаем друг о друге. А самое главное, я очень рад тому, что мы сегодня говорим людям, которые слушают эту передачу «Твои люди Иркутск», и пусть они радуются, что мы сегодня имеем возможность с вами беседовать не в Москве, не где-нибудь в Израиле, а в Иркутске.
Правильно.
Наталья Владимировна, я, естественно, готовясь к этой передаче, следил за тем, что делается в вашей сфере, что вы делаете, чем вы занимаетесь. Я знаю, что сегодня в стране все время обсуждают вопросы плохой демографии, что у нас мало рождается, что у нас то вдруг смертность увеличивается, рождаемость уменьшается и так далее. И я знаю, что вот сейчас в сфере вашего направления вы вынашиваете детей с малым возрастом и с малым временем, и 500-граммовые ребятишки, и раньше мы все страдали, ахали, когда были недоношенные дети, рождались 8-месячные, а теперь, слава Богу, рождаются совсем малюхонькие, которые еще до 8 месяцев не дошли, и вы их вытягиваете, вы их доводите до естественного разумного состояния, и они выходят в свет. Что это? Вот вы мне скажите, пожалуйста, это ситуация, связанная с тем, что вы как бы решаете политический вопрос, чтобы у нас все-таки была хорошая демография, с одной стороны, а с другой стороны, может быть, это вот такое величие стало акушерству гинекологии, такие достоинства, которые получились, такие открытия, которые позволяют решать вот такой, ну, просто удивительный момент в жизни матерей, в жизни семьи. Вот как вы считаете, что это такое сегодня?
Я бы сказала, это не политический момент. Во всем мире выхаживали детей с 22 недель с рождения вот массы тела 500 грамм. Россия, она была немножко не готова к этому. Во-первых, не было перинатальных центров, не было достаточно оснащения, это очень затратные технологии, не было готовых специалистов. Я хочу сказать, что до 2012 года в России детьми считали детей, рожденных от килограмма. Вы знаете, наверное, ну, даже страшно было за судьбу тех ребятишек, которые рождались с массой 700-800 грамм, потому что они считались выкидышами, и в принципе, отношение к ним, я бы так сказала, мягко говоря, было неуважительно. И когда вот это было принято решение, что Россия переходит на вот эти нормы международные, вы знаете, не все встретили это однозначно, понимая, что это очень сложно, что это очень трудно и опасно. И мы с вами прекрасно понимаем, что и не все ребятишки выживают, что повышает смертность младенческую. Не все ребятишки после того, как родились 500, 600, 800 грамм, остаются здоровыми. Часть ребятишек инвалидизированы, но тем не менее, мы же с вами прекрасно понимаем, что 65% при правильном уходе эти дети восстанавливаются. Много, очень много великих имен, которые родились 500 грамм, тот же Наполеон, кто скажет, что человек в те времена был настолько глубоко недоношенным и таким великим стал. Поэтому я хочу сказать, что мы тоже к этому готовились, и даже когда в России были дискуссии, надо или не надо, мы понимали, что если семья, ну вот проблемы со здоровьем, проблемы с вынашиванием беременности, и они рожают ребенка в сроке 24-25 недель, это 600-700 грамм, то по мировой статистике эти дети выживают вообще до 90%. И инвалидизация у них не такая высокая при правильном уходе. Наверное, с этим была связана политика на уровне России, это строительство перинатальных центров, потому что эти ребятишки должны от момента рождения, у них существует понятие золотого часа. То есть им с самого рождения должна быть правильно оказана помощь. Она может оказана помощь только в крупных лечебных учреждениях, где концентрировано оборудование, где концентрированы специально подготовленные специалисты. специалисты. Поэтому я хочу сказать, что это неизбежный момент, и мы его преодолели, в целом Россия и Иркутская область. И я хочу сказать, что мы увидели, что да, ребятишки, которые рождаются от 500 до 650 грамм, они действительно более уязвимы, более подвержены инвалидизации и смертности. А более уже массой 650-700 грамм мы видим уже 2- и 3-годовалых детей. Вы знаете, они мало чем отличаются от тех ребятишек, которые родились с большей массой тела.
То есть болезни нет у них, как таковых?
Ну, это я хочу сказать. Вы знаете, а у нас нет вообще детей, которые бы родились абсолютно здоровыми.
Понятно.
Каждый ребятенок имеет определенные какие-то проблемы. А с чем это связано? Это связано с нашим образом жизни, с нашим состоянием здоровья. Если мы говорим, что девочки и мальчики заканчивают школу, имея уже в 70% случаев хронические заболевания, то о чем мы с вами будем говорить? Это безусловно,
верно.
Сказывается...
И очки надевают почти 90%.
Это сказывается и на состоянии здоровья детей. Ну, рождаемость вообще в целом по Иркутской области, она достаточно высокая сохраняется. И в основном рождаемость поддерживается рождением 2, 3 и 5, к примеру, детей. Я хочу сказать, что стало бросаться последние годы в глаза, что возникла потребность в детях, в семьях. То есть... Это не только, как мы раньше все время отмечали, социально неблагополучный. Нет, это очень активные в городе Иркутске стали появляться многодетные семьи. То есть это о чем говорит? О том, что хотят иметь ребятишек. Поэтому, наверное, это очень положительный момент. И мы стараемся, чтобы это сохранить эту тенденцию.
Да, конечно. Наталья Владимировна, вот еще я хотела спросить. Последние годы увеличилось число детей, родившихся в результате искусственного оплодотворения. Ну, я помню, такой тоже был период, когда еще на моей памяти, когда это порицалось. Не было и лаборатории у нас, как таковых, искусственного оплодотворения. А сейчас это стало как-то достаточно массовым, наверное, явлением. Вот я хотел вас спросить, что этот метод становится конкурирующим с естественным методом?
Нет.
Или все-таки он занимает ситуацию, место, когда просто безвыходность положения, и надо помогать человеку, чтобы он имел ребенка.
Да, вот методы вспомогательных репродуктивных технологий, они никак не заменяют естественную рождаемость. Мы иногда видим там сюжеты, кто-то где-то. Вы знаете, массовый характер обращения в отделение вспомогательных репродуктивных технологий и использование их связано с тем, что снижается фертильность населения. То есть, опять подчеркиваю, это наш образ жизни, это в определенной степени, в меньшей степени даже экология, как образ жизни. Это заболевания, которыми мы болеем, это отказ от вакцинации и прививок. Вот сейчас, в преддверии гриппа, я хочу сказать, народ неохотно вакцинируется,
да.
Хотя должны понимать, что это достаточно опасное заболевание, которое может давать серьезные осложнения. Есть медицинские противопоказания, эти однозначно надо учитывать, но основная часть должна, конечно, прививаться. Мы не придаем значению, как заболевания влияют на репродуктивную систему. Она очень чувствительна к любым неблагоприятным факторам. И это привело к тому, что в России показатель, ну и в Иркутской области, бесплодие увеличился до 20%. То есть это о чем говорит? Это каждая пятая семейная пара не может иметь детей. Причины, половина процентов – это женские причины, половина – это мужчины. У нас, к сожалению, плохо в России развивалась и в Иркутской области – это детская урология, андрология. То есть мы еще диспансеризацией девочек занимались, а считали, что мальчики тут ни при чем.
Сами вырастут.
Да, они, оказывается, это и игры, это и травмы половых органов. Это иногда перенесенные вирусные заболевания неизгладимо оказывали влияние на фертильность мужчин. И сейчас мы пришли к тем цифрам, что у нас почти 50% мужчин не могут иметь детей по состоянию здоровья и 50% женщин. Поэтому вспомогательные репродуктивные технологии – это медицинские показания. Это тогда, когда в семье по состоянию здоровья не получается преодолеть бесплодие и родить ребенка. А вот эти технологии, они помогают. Они настолько действительно сейчас развиваются в России, но они в мире-то развиваются давно – А в России они развиваются вот где-то с 1986 года, когда в Москве первый родился ребенок из пробирки. Мы отстали, мы родили в 2008 году. Я хочу сказать, ну так и должно быть, потому что время нужно, пока осознание придет.
Соответствующую пробирку надо найти.
Да, пробирку найти, ну и кадры подготовить.
Конечно.
Я хочу сказать, а сейчас это обычный метод лечения. То есть он включен в программу обязательного медицинского страхования. Он достаточно дорого стоит, но это все оплачивается за счет средств государства. Я думаю, что это связано с тем, как раз, что оплата за счет средств государства, за счет снижения рождаемости, чтобы обеспечить доступность этого метода. Поскольку это высокотехнологичный метод, а когда он включен в программу ОМС, то у нас перестала существовать очередь на эту процедуру. Мы, наоборот, теперь обращаемся в женские консультации с просьбой вовремя направлять, потому что люди не должны долго лечить бесплодие, когда есть хорошие эффективные методы. Но есть разные варианты. Вот долго дискутировался вопрос в отношении суррогатного материнства. Я хочу сказать, что я вообще лично против суррогатного материнства. Почему? Потому что, во-первых, не регламентирована база, во-вторых, чисто юридически нет защиты ни медицинских работников, ни семей, и поэтому мне кажется, что просто до этого не надо доводить. Все должно решаться в более молодом возрасте, своевременно.
Это верно, конечно, и это прекрасно, потому что действительно подозрительные эти вопросы, они не приносят радость никому, потому что сколько времени вот в этом бесплодии то мужчин говорили, что они виноваты, значит, в этом отношении. Теперь вот, слава богу, вы сейчас на всю Иркутскую область говорите 50-50, и я думаю, что этот паритет, это свидетельствует о том, что в конце концов, никто не виноват, надо просто все вовремя делать.
Да, это заболевание, надо беречь себя.
Да, беречь. Конечно, беречь себя нужно обязательно.
И вовремя рожать детей.
Надо себя любить.
Есть молодой возраст,
да,
когда нужно вот просто помнить о том, что без детей семей не существует.
Нет, конечно, это совершенно точно, даже без одного ребенка не существует.
Да, одного мало.
Это мало, это, конечно.
Они же эгоистами вырастут,
ужасно,
поэтому нужно как минимум двое-трое.
Да, конечно, тогда потому это что семья. Два ребенка воспроизводят ушедших родителей, а третий начинает только работать на области, если будем говорить.
Все правильно.
Наталья, я понимаю, что вы фанатично преданы Иркутску, вот вы сейчас это подтвердили. Можете себе только на сутки позволить, я знаю, слетать к детям, и через сутки уже обратно к себе. В свое время американские социологи говорили, что хорошо поставленная организация, любая организация, и медицинская в том числе, она работать должна как часы, когда руководителя нет на месте. Тогда это качественная организация. А если она требует все время подпорки, значит,
ручного
подпитки,
управления.
Ручного управления, что это есть какой-то определенный спад, дефицит, некорректность, как теперь принято говорить. Вот скажите, в вашем понимании, то, что вы каждый день, ну, за минусом суток, с которыми слетаете посмотреть на своих родных, стоите у руля. Это что, недоверие своему коллективу или просто такая уверенность в коллективе сформированном, что вы точно знаете, что все, что они делают, это, по сути дела, вы?
Нет, вы здесь немножко неправы. Я имею возможность. Да, когда шло становление коллектива, это действительно было вынужденное присутствие почти круглые сутки на работе. Сейчас хорошая сформирована в областном перинатальном центре команда. Тут вопросов нет. Поэтому я могу и в отпуск уйти, я могу и внука забрать, и уже более продолжительный период времени отсутствовать.
Я очень рад за вас.
Да,
пусть
это,
американцы удивляются.
Да, это очень важный момент. Ну и второй момент я хочу сказать. Если я присутствую в Иркутске, я просто понимаю, что очень много тяжелых пациенток. И самое главное, что все мои визиты на работу, иногда в субботние, воскресные, праздничные дни, они связаны не с тем, что я контролирую. Я просто иногда прихожу, чтобы помочь своим коллегам, потому что в ряде случаев действительно им трудно принять решение, пациенты очень тяжелые, поэтому мы стараемся помогать друг другу. Наверное, мы учимся работать командой. Вот это очень важный момент. Когда мы должны обсуждать, приводить консилиум и принимать единственное верное решение в каждом конкретном случае. Ну и потом я хочу сказать, вот сейчас такие порой нападки на медиков, да, что у людей появляется чувство волнения и даже иногда, я бы сказала, чувство страха. что вдруг что-то может быть не так сделано. Поэтому иногда это связано с тем, что просто взять на себя ответственность и закрыть своих коллег.
Правильно, идти на амбразуру.
Да, ну а как? Я хочу сказать, посмотрите, как сейчас все негативно поворачивают.
Да.
Все кругом плохие. Вы знаете, никто не говорит в средствах массовой информации о тех спасенных жизнях, которые вообще вот просто вот чудом за счет усилий специалистов, врачей разного профиля остались живы. И живут и дети, живут мамочки, семьи остались. А если где-то какой-то момент, человеческий фактор, он везде существует. Если он где-то произошел, то, вы знаете, ну это настолько приобретает широкую огласку, это все интерпретацию сразу. Поэтому я думаю, что и в медицину сейчас плохо идут, потому что люди не хотят... Понимаете, вот такого
насилию,
да, просто появляется чувство, такое, я бы сказала, страха в отношении избранной специальности.
Вы знаете, я вот все время теперь, если могу, говорю о том, что у нас в нашей стране единственная сфера, которая пользуется удивительным вниманием и любовью, причем незаслуженное вниманием и любовью, это шоу-бизнес. Что только они не получают от своей бескорыстной, как они говорят,
да,
деятельности.
Да.
Миллионами живут, строят себе хоромы. Они их не заслуживают вообще ничего. И я все время жду, думаю, сижу в телевизоре иногда и думаю, когда же скажут об академике каком-нибудь, который внес колоссальное воздействие на нашу жизнь, благодаря которой мы живем, работаем, в общем, что-то движемся куда-то вперед. Нет, никому это не надо. Вот надо, чтобы у Киркорова была уже 5-я дача. Вот это прекрасно. Или 6-й муж какой-нибудь у кого-нибудь. Вот это тоже великолепно.
Но немножко перекос есть, конечно.
Ужасно это все дело, конечно. Поэтому это страшная просто ситуация, которая не заслуживает того, чтобы она была нормативом, так сказать, нашей человеческой жизни в нашей России.
Ну и самое страшное, что молодежь все равно идет по пути, насмотревшись.
Конечно.
Да, люди иногда не хотят работать, они хотят получать сразу все и сейчас.
Ну, естественно, потому что золотые унитазы ведь только в шоу-бизнесе.
Да.
Я еще не видел ни одного медика, у которого приличная дача, на которой стоят, извините меня, вот эти золотые унитазы. Ну, ладно, бог с ними. Мы своими унитазами воспользуемся, от этого мы не умрем. Мое видение вас со стороны, оно создает впечатление, что вы удивительно уверенная в себе. Вы удивительно мужественная женщина, решение которой, мне кажется, вот так вот, хотя вы говорите, что у вас команда, что у вас родные, с вами вместе работают люди, которые опытные, прекрасные, мудрые тоже. Но мне кажется, что единственное верное и бесспорно справедливое решение – это всегда за вами. Нет ли у вас когда-нибудь сомнений в том, что вы, может быть, не совсем правы?
Нет, сомнения всегда есть.
Есть?
Да, а как же. Я хочу сказать, иногда бывают критические ситуации. И вот здесь, понимаете, кто-то должен взять на себя ответственность. И если в этой ситуации начинать сомневаться, это не приведет к спасению пациентов. Поэтому здесь, вот пусть оно даже было неправильным решением, но оно должно быть таким, ну, я бы сказала, что уверенность должна быть, что надо делать именно так. А дальше уже... По времени ситуация может измениться, и придет другое решение, более правильное. Вы знаете, сомнения не всегда есть. Они бывают, но иногда, я еще раз говорю, его просто нельзя показывать. Потому что если мы все будем сомневаться в экстренных ситуациях, то это будет приводить к долгим разговорам, обсуждениям, а иногда нужно именно действовать. Чтобы подтвердить свою правоту или что-то, вы знаете, это может быть смешно покажется, но я до сих пор каждый случай анализирую, читаю, смотрю. Если я вижу, что да, мной было или нами было принято не совсем верное решение, вы знаете, я его вношу на обсуждение на планерке и говорю, что мы сделали не так, и что я тогда на том этапе, какое решение не совсем правильное было принято. Мне кажется, это учеба, и учиться нужно лучше на чужих ошибках. И поэтому учишь постоянно.
То есть казуистика
нет, конечно.
Всегда присутствует нет, в любом моменте, да, она должна
обсуждаться. Она должна быть, конечно. И да. Это надо не бояться. Я считаю, что от этого авторитет мой никак не пострадает, если я публично в своем коллективе буду обсуждать, что вот мы поэтапно разбираем случаи, что мы сделали, что мы не сделали, как надо было поступить. И я совершенно не играя перед коллективом, могу сказать, что вот тут нами было принято, и мной в том числе, не совсем правильно. Решение. Этого делать, повторять нельзя.
Это, конечно, это уважительно, когда свой руководитель говорит о том, что, вы знаете, а я, оказывается, была не права, там, или не прав. Это прекрасное дело, потому что это никого не умаляет в достоинстве, это, наоборот, повышает его авторитет. Вся ваша жизнь, по сути дела, вот в этой сфере, которую вы выбрали, она приводит к тому, что рядом с вами появляется огромная армия ваших детишек. Я не знаю, наверное, хирурги, они учитывают иногда количество сделанных операций, подсчитывают, сколько они дали, артисты роли подсчитывают там на себя. А вы подсчитываете, сколько вы детей произвели на свет?
Вы знаете, мы посчитали, ну, лично я нет, потому что это сосчитать невозможно. Жизнь долгая, и дежурила, и много работала, и продолжаю работать. Поэтому тут трудно сказать. Но мы посчитали, сколько у нас родилось в перинатальном центре. Вот 30 лет отмечали перинатальному центру, около 140 тысяч. Ой, это город.
Это целый город.
Это город. Это в среднем около 6 тысяч в год. То есть я хочу сказать, раньше меньше родов было, сейчас больше идет родов у нас. Целый город. Поэтому, наверное, есть определенная в этом городе моя частичка.
Я думаю, что немалая частичка, конечно, угу. Потому что... Господи, я знаю по собственному опыту, что это совсем немало. Значит, это,
ну, это
частичка, это прекрасно, конечно, это дает возможность иметь тот удивительный базис, который нам дает возможность и дружить, и любить друг друга, и чествовать друг друга, и радоваться друг другу.
Самое главное радоваться.
И видеть
и любить
это все.
Друг друга.
Да, это удивительные два качества, которые должны быть, безусловно. А вот скажите мне, пожалуйста, вы совершенно привержены своей профессии. Вы, безусловно, удивительно любите эту профессию, удивительно любите свой коллектив, я это знаю прекрасно, и вас там любят точно, потому что я со всеми разговаривал, хоть бы кто-нибудь как-нибудь отошел бы в сторону и скривился бы, может быть, каким-то образом. Нет, все говорят, о, Протопопова это все сказала, значит, это все правильно, это так должно быть, это 100% того, что это ведет к успеху. А вот есть ли какие-нибудь пристрастия у вас, Наталья Владимировна, которые выводят вас за рамки вашего акушерства и гинекологии?
Путешествия.
Путешествия.
Короткий период времени, да.
Так.
Но тем не менее, вы знаете, особенно радостно для меня, что я теперь могу путешествовать с внуками, с двумя. Они у меня тоже такие мобильные, и настолько они легко откликаются. Я столько времени раньше не проводила на Байкале, да, на Малом море, сколько сейчас с внуками. И каждый раз мы изучаем какой-то новый залив, новое побережье. Второй момент – это все-таки изучение мира. Да, это были и учебы, и стажировки в крупных госпиталях мира. Вы знаете, узнаешь профессионалов других, вот их взгляды, подходы, сверяешь часы, плюс другая культура, ну, это все равно очень интересно. Поэтому это является вот таким, пусть
то
это не всегда...
То есть ездить по миру вы любите?
Ну, да.
А
да.
В основном, это раз это есть дети, значит, надо на Байкал, конечно.
С детьми на Байкале, конечно. Да. А профессионально, я говорю, что изменило вот мой взгляд на вообще оказание помощи? Это стажировка в Соединенных Штатах госпиталя, 91-й год. Раньше просто не было возможности ознакомиться вот с международным опытом. И когда я оказалась в госпитале, так повезло, что я там была в роли помощника врача, я впервые увидела, как развивается там неонатология, как выхаживаются дети. И вот это послужило толчком к тому, что нужно хотя бы вот у себя менять подход и немножко по-другому мыслить.
И оперативной деятельностью вы так тоже занимались,
да,
тогда?
Да.
То есть это все вы познавали?
Да. Я была с неонатологом, с Татьяной Ивановной. У нас были бэджики, что мы помощники врача. Ну, нас везде представляли, нам давали возможность доступа и в операционную, и в реанимации. И мы вот практически по 12-16 часов изучали вот эту систему оказания помощи. Это, конечно, потрясающе было.
Да, это, конечно,
страшно было.
Это учеба.
Потому что это действительно мы увидели разницу, какая должна быть, какая у нас была в то время система помощи.
Ну и удалось что-нибудь
полностью
перенести сюда?
Полностью.
Полностью,
вот все вопросы организации, вопросы подготовки кадров, вот эти тренинги, умение слушать друг друга. Вы знаете, это действительно стоило того, чтобы пройти подготовку такую.
Я очень рад тому, что не зря, во-первых, съездил.
Конечно.
Естественно, потому что Иркутская область получила от вашей поездки максимум достоинств, максимум медицинских внедрений. Это естественно, это саму службу получила, которая блестяще работает и которая нам дает такое потрясающее количество детей, которые растут, которые живут, и которые, я обращаюсь к родителям этих детишек, они должны обязательно сказать, благодаря кому и благодаря чему они становятся вот этими участниками нашей Иркутской области. Это профессор Наталья Владимировна Протопопова. Я сегодня вот сидел и вчера тоже мучился, думал, как мы с вами закончим вот эту передачу. Можно, конечно, снова сказать, что Иркутск должен быть счастлив, что есть у него вот такой человек, как вы. Должен радоваться, потому что вы порядочная, вы умница, вы красивая женщина, вы опытнейший человек, вы добрый человек. Можно говорить очень много-много. Но мне хотелось закончить совершенно необычно эту нашу с вами встречу, чтобы, может быть, и вы запомнили. И я нашел удивительный ход. Если он вам понравится, я буду счастлив, потому что я нашел возможность исполнить вашу честь, включить вот сейчас в заключительную часть нашего с вами выступления на радио выходную арию новорожденного из музыкального произведения «Я родился» называется. Сейчас мы ее включим. Значит, ну я переведу с детского вот этого плача, который там немножечко есть при рождении. Вам-то понятен, конечно, и язык новорожденного, но всем, чтобы было понятно. Так вот, этот ребятешечка, который сейчас будет выступать, он под музыку говорит: нет, я не плачу, не кричу, и в день мой светлый появления я Протопоповой пою за чудо моего рождения.
Ой, спасибо.
Значит, прошу включить эту музыку, и я прошу наших слушателей воспринять эту музыку как счастливый дар этого ребенка, который прославляет замечательного человека, замечательную женщину, красивую, еще раз повторяю, женщину Наталью Владимировну Протопопову, с которой Бог меня свел и который дал мне возможность, я надеюсь, быть ее небольшим, но искренним другом.
Другом, да.
Мы заканчиваем нашу передачу, дорогие слушатели. До встречи в эфире.
До свидания, уважаемые слушатели. Вы знаете, я действительно очень люблю Иркутск и всех иркутян.
твои люди, Иркутск.